кто вынимает из тебя содержимое? А еще тот ужасный цветок, одуванчик, он-то и подвел подо всем черту, разве нет? Какой позор, вы ни в кого не влюблены. А что в этом такого? Если уж на то пошло, разве нет стены между ним и Милдред? Буквальной стены, и не одной, а целых трех, пока трех, и таких дорогих. Все эти дядюшки, тетушки, кузены и кузины, племянники и племянницы, они просто живут в этих стенах. Болтливая стая древесных павианов, которые не говорят ничего, 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 но зато говорят громко, громко, громко. С самого первого дня он прозвал их родственниками. Как сегодня поживает дядюшка Луис?
Кто?
А тетушка Мот? На самом деле он чаще всего представлял себе Милдред в образе маленькой девочки в лесу, лишенном деревьев. Как странно. Или даже маленькой девочке, затерявшейся на горном плато, где деревья когда-то были. Память об их стволах и кронах еще чувствовалась вокруг. Именно так воспринималась она, когда сидела посреди своей телевизионной гостиной. Гостиная. Вот уж точное подобрали словечко. Когда бы он ни зашел туда, Милдред всегда вела разговоры с гостями на стенах. «Надо что-то делать». «Да, надо что-то делать. Так что же мы стоим и говорим? Давайте сделаем это. Я так взбешен, что хочется плеваться». О чем все это? Милдред не могла объяснить. Кто был взбешен и из-за кого? Милдред не вполне понимала, что именно они собирались делать. «Да ладно тебе», — говорила Милдред. «Оставайся здесь и жди, сам все увидишь». Он оставался и ждал. Со стен на него обрушивалась страшная гроза звуков. Музыка бомбардировала его с такой силой, что, казалось, кости выдирались из сухожилий. Он чувствовал, как вибрируют челюсти, как болтаются в глазницах глаза. Он был готовым пациентом для больницы. Диагноз — сотрясение мозга. Когда все стихало, он чувствовал себя как человек, которого сбросили со скалы, потом раскрутили в центрифуге, потом выплюнули в водопад, а водопад этот несся, несся, несся в пустоту, 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 и никогда не достигал дна, никогда, так и не достигал дна, никогда, никогда, так и не достигал, так и не достигал дна. И ты падал так стремительно, что не успевал дотянуться до стен, вообще ни до чего не успевал дотянуться. Гроза стихала. Музыке приходил конец. «Вот», — говорила Милдред. Это и впрямь было замечательно. Пока играла музыка, что-то успевало произойти. Пусть люди на стенах почти не сдвигались со своих мест, пусть они ни до чего не могли договориться, все равно возникало ощущение, будто кто-то запустил стиральную машину или всосал тебя гигантским пылесосом. Ты буквально тонул в музыке, захлебывался в чистой какофонии звуков. Монтак выскакивал из гостиной в поту и на грани коллапса. За его спиной Милдред поудобнее устраивалась в кресле, и голоса продолжали.
«Ну, теперь все будет в порядке», — говорила тетушка.
«О, не будь столь самоуверенно», — откликался кузен. «Не сердись. Кто сердится? Ты? Я? Ты сошел с ума? Почему я сошел с ума? Потому что...»
«Все это очень хорошо!» — кричал Монтак. «Но с чего им сходить с ума? И кто они, эти люди? Кто вот этот мужчина? И кто эта женщина? Они что, муж и жена? Или в разводе? Или обручены? Что с ними происходит?» «Великий Боже! Ничто ни с чем не увязывается».
«Они, — поясняла Милдред, — ну, они... В общем, они поссорились. Они часто ссорятся, это факт.
Ты бы сам послушал? Мне кажется, они женаты. Ну да, точно женаты, так что...»
«А если это были не три стены, плюс четвертая, которая скоро появится? И тогда исполнятся все мечты. Тогда это был открытый автомобиль?» И Милдред гнала через весь город со скоростью 100 миль в час, и он орал на нее, она орала в ответ, и оба пытались расслышать, что ему или ей говорят, но слышали только рев мотора.
«Ну хотя бы сбрось до минимума!» — вопил он.
«Что?» — кричала она. «Сбавь до 55, до минимума!» — орал он. «Да чего?» — визжала она. «Скорость!» — вопил он.
Она давила на педаль и доводила скорость до 105 миль в час, и встречный ветер вышибал из Монтага дух. Когда они выходили из машины, в ушах у жены опять появлялись ракушки. Тишина, только легкие дуновения ветра. «Милдред?» — он пошевелился на кровати. Протянув руку, Монтаг выдернул из ее уха крохотное музыкальное насекомое. «Милдред! Милдред!»
«Да?»
— тихий голос в ответ. Ему казалось, он превратился в одно из тех созданий, что втиснуты электроникой в щели цвета звуковых стен. Он говорил, но речь его не проникала сквозь хрустальный барьер. Оставалось только жестикулировать в надежде, что жена обернется и увидит его. Но коснуться друг друга сквозь стекло они не могли. «Милдред, ты знаешь ту девушку, о которой я тебе рассказывал?»
«Какую девушку?»
Она почти уже спала. «Девушку из соседнего дома».
«Какую девушку из соседнего дома?»
«Ну, ты знаешь, школьницу, Кларису, так ее зовут».
«А, да», — ответила жена.
«Я уже несколько дней ее не вижу, четверо суток, если быть точным. Ты ее не встречала?»
«Нет».
«Я давно хотел поговорить с тобой о ней. Довольно странная девушка».
«А, да, я знаю, о ком ты».
«Я так и думал».
«Ее?»
— начала Милдред в темноте комнаты.
«Что ее?»
— спросил Монтаг.
«Я хотела сказать тебе. Забыла, совсем забыла».
«Так скажи сейчас, в чем дело?»
«Я думаю, ее больше нет».
«Нет?»
«Вся семья переехала куда-то, но ее совсем нет. Я думаю, она умерла».
«Вряд ли мы говорим об одной и той же девушке».
«Нет, именно та самая. Маккеллан. Маккеллан. Ее сбила машина 4 дня назад. Я не уверена, но, кажется, она умерла. Так или иначе, ее семья отсюда уехала. Не знаю, но, думаю, она умерла».
«Ты же сказала, что не уверена в этом».
«Да, не уверена. Нет, почти уверена».
«Почему ты мне раньше не сказала?»
«Забыла».
«Всего 4 дня назад».
«Я совсем забыла об этом».
4 дня назад», — тихо сказал он, лежа в кровати. Они оба лежали во мраке комнаты совершенно недвижно. Никто из них даже не пошевелился.
«Спокойной ночи», — сказала она.
Он услышал тихий шорох. Это двигалась ее рука. Она коснулась электрического наперстка, и он пополз по подушке, как крадущийся богомол. Вот он снова у нее в ухе, снова жужжит. Он прислушался. Жена что-то тихо напевала, затаив дыхание. За окном шевельнулась тень, поднялся и стих осенний ветер. Однако Монтаг услышал что-то еще в этой тишине, словно кто-то дохнул на окно снаружи, словно промелькнул легкий завиток зеленоватого фосфорицирующего дыма, словно одинокий большой лист, подгоняемый октябрьским ветром, пролетел над газоном и скрылся. «Гончая», — подумал Монтаг, — «сегодня ночью ее выпустили на волю. Она где-то там. Если я открою окно...» Но он не открыл окна. Утром он почувствовал озноб и жар.
«Ты что, болен?» — спросила Милдред.
Он сомкнул веки, удерживая жар внутри. «Да».
«Но вчера вечером ты был в полном порядке».
«Нет, я не был в порядке». Он слышал, как в гостиной орут родственники. Милдред стояла над кроватью с любопытством, разглядывая его. Он чувствовал ее присутствие. Он видел ее, не открывая глаз. Ее волосы, пережженные химикатами в хрупкую солому, ее глаза с невидимой, но угадываемой далеко-далеко за зрачками катарактой, ее накрашенные надутые губы, худую от диеты фигуру, похожую на богомола, белое, как соленое сало, тело. Он и не помнил ее другой.
не принесешь аспирина и воды. «Тебе пора вставать», — сказала она. «Уже полдень. Ты проснулся на 5 часов позднее обычного».
«Ты не выключишь гостиную?» — попросил он.
«Это моя семья».
«Выключи ее ради больного человека».
«Я сделаю потише».
Она вышла, ничего в гостиной не сделала и вернулась.
«Так лучше?»
«Спасибо».
«Это моя любимая программа», — сказала она.
«Как там с аспирином?»
«Ты никогда раньше не болел».